Недавно представился некий случай, правда, это был не со мной, когда возник вопрос о страданиях. Этот вопрос, в общем-то, всегда ставится. Ну, всегда. Если Бог есть любовь, то почему страдания? Ну и так, в общем-то, ответить это не так уже, может, кажется, и просто, но бывает такая постановка вопросов, когда человек может оказаться в затруднении. Ну ладно, за грехи-то страдать, ну понятно. Так ему и надо, да? Другим, не мне только. Мне так не надо. Только не мне. А вот другим, вот тот, который творит зверство, ему надо. Почему? Потому что эти зверства все видны. И все кричат, шумят и осуждают. А то, что у меня во внутрях творится, этого никто не видит. И я молчу. А если бы взять и положить на весы то, что тот творит явно, а то, что у меня творится, то, боюсь, как бы не получилось точно по той мудрости, которую можно прочитать в Евангелии, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а в своем бревна не видишь. Вы знаете, один святой так сказал, когда мы молимся к Богу, то мы представляем и мы чувствуем, что Он нас слышит. Когда мы грешим, то Он как бы и даже и не замечает, да и мы так прячемся и не видим друг друга. И так хорошо. Так вот и здесь тоже о страданиях. Другие – он негодяи и прочие словеса. Там все понятно, так и надо. Но напоминаю вам то, о чем мы с вами уже говорили, что если бы только Бог действительно судил по справедливости, то все, мы бы, наверное, и минуты уже не пробовали бы, были сожжены огнем неугасимым. Ну так вот, проблема страданий на самом деле не исчерпывается вот только этой постановкой вопроса. Ведь есть же другие проблемы, которые затрагивают другие стороны нашей человеческой жизни. А невинные страдания, детские страдания, а стихийные, вот, землетрясения и тысячи, а то и десятки тысяч погибают людей. А стихии-то как происходят? В результате чего это происходит, землетрясение? Случайности же нет. Как это? Бог посылает эти землетрясения? Или как? Друзья мои, я считаю, что вам обязательно нужно будет обратить внимание на эту проблему. Потому что вам придется, если вы хотите быть хоть более-менее просто, ну, порядочными священниками. Я не говорю уже какими-то там. Вы же должны будете людям говорить и отвечать на те вопросы, которые их беспокоят. Вопрос о страданиях – один из самых первых. Я делаю такое длинное вступление. По какой причине? Чтобы сказать вам, что для того, чтобы действительно мы с вами понимали это более глубоко и более широко, то хочу указать на некоторые ключевые понятия, без анализа которых, я боюсь, что наши рассуждения будут носить поверхностный характер. Первое понятие, с которым мы сталкиваемся, и которое прямо имеет прямое отношение к проблеме страданий – кто такой Бог? Кто такой Бог? Да-да. Что такое страх Божий? Посмотрите, когда поют покаяние. «Трепещу!» шкатулка летит. А почему? В чем дело? Объясню вам. Уже Бог тут представляется каким? Сейчас Он даст тебе за твои грехи. Сейчас Он тебя растерзает буквально за эти грехи. То есть Бог представляется чуть ли не каким-то страшилищем и палачом, который сейчас не знает, что с тобой сделает. А если бы представляли Бога, что это та любовь, оскорбить которую стыдно. Слышите, почему страшно? Стыдно, нехорошо. То здесь как бы запели трепещу. Трепещу. Мне стыдно даже говорить перед тобой, Господи. Трепещу. А мне трепещу. Да ну-ка, Господь Бог, от этого трепеща, наверное, на троне там, ну, наверное, сбегает, наверное, от страха, от нашего трепеща. Слышите, как мы понимаем то, что произносим. Боже мой, перепутали страх перед хищником каким-нибудь, зверем лютым, и страх перед любовью, который, не дай Бог, оскорбить, задеть хоть чем-то малейшим. Вот видите, первое понятие, с которым мы сталкиваемся, действительно, кто такой Бог? Он наказывает, Он мстит, а мы об этом читаем в Библии. «Мне отмщение, ас воздам», «Бог мститель» и так далее. Или кто? Любовь какая? По головке гладить? Опять какая? Итак, первое, о чем стоит нам немножечко с вами поговорить, и сегодня поговорим, это понятие о Боге. Это первое. Потому что без анализа этого понятия, именно без выяснения христианского понимания Бога, нам очень трудно будет дальше рассуждать и о тех страданиях, скорбях и переживаниях, которые происходят в человеческом мире. Второе понятие. Все мы как-то понимаем, даже без рассуждений, что скорби посылаются за грехи. Что такое грех? За какие грехи? За какие грехи? Он бандит и себе благоденствует. А тут человек выцерковленный, даже свечки через левое плечо не передает, только через правое. И у него скорбь за скорбью. Это что такое? Грех? Что это такое грех? И как он связан с вопросом страдания? Слышите? Как он связан? Напрямую? Или как-то в кривую, косвенно? Каким образом? Как понять? Этим вопросом задавались очень часто и очень многие, в том числе и христиане. Господи, как же понять? Помните, кому это было видение? Ангел явился святому. И смотрит, как в какую-то лунку наливает водичку, берет из моря, черпает и наливает. Говорит, что ты делаешь? Говорит, а я пытаюсь море измерить этой луночкой, перелить. Понял, что, оказывается, здесь столько скрывается сложных моментов, который просто так однолинейно объяснить невозможно, что такое грех, опять-таки. Как он связан со страданием? И вот здесь мы с вами вступаем в сферу довольно, знаете ли, непростую в том отношении, что целые христианские исповедания, не что-нибудь, слышите, целые, католицизм, например, пошло совершенно в другую сторону. пошло по пути языческого понимания греха. А есть христианское понимание, совсем разные вещи. И здесь, христианцы, мы видим опять-таки очень важные разделения, которые только могут дать нам правильный вывод. Есть личный грех, есть так называемый первородный грех, есть так называемый родовой грех, уж не говорю, есть грехи общественные, есть грехи экономические, политические, каких только нет. Опять здесь мы сталкиваемся тоже с вопросом. Знаете, друзья мои, то, что, почему я такое предлагаю широкое рассмотрение, еще раз вам говорю, вы должны знать больше, чем знает, ну, широкая, я бы сказал, масса народа. Надо знать больше для того, чтобы правильно сказать о меньшем. Не зная большего, очень трудно говорить. Вот так, видите, понятие греха. Здесь опять какое поле. Ну и понятие свободы человеческой. Как только мы сказали грех, то мы тут же понимаем, что нельзя же назвать грешником того человека, который хватают его так, насильно засовывают ему руку в чужой карман, чтобы он оттуда взял и вытащил. Ясно, что не это грех. Грех только там, где есть свобода, где есть сознание, где участвует личность, произволящая этому действию. Вот так. Вот я вам так примерно обрисовал картину, которая при надлежащем, конечно, рассмотрении может дать нам, ну, более или менее все-таки и соответствующий ответ на проблему страданий. Видите, вам широко. Конечно, можно бы это за 5 минут бы и все. Но по знакомству я уже, да, хочу сказать больше, чем 5 минут. Только по знакомству. Только по этой причине. Итак, первое, на чем мы с вами должны остановиться, это каково же христианское понимание Бога? И отличается ли оно от тех представлений, которые были до Христа? Это очень важно, друзья мои. Очень важно, особенно в настоящий момент, когда мы то и дело только и слышим. Все религии поклоняются одному и тому же Богу. Следовательно, все они только в большей или меньшей степени верно это делают. Но, в общем-то, значит, по существу они все едины. Одно и то же, только больше или меньше. Более правильно или менее правильно. Слышите, как интересно. И это вопрос действительно, мы с вами уже, я уже говорил вам, представляете, что происходит сейчас? Одному Богу. Помните, когда был воскрешен четверодневный Лазарь? Немедленно состоялось заседание высшего иудейского органа Синедриона, на котором было принято окончательное решение. До этого уже много раз пытались что-то сделать с Христом. Здесь было принято уже, так сказать, решение, как решение закона – убить. Нет, вы подумайте, воскресить Лазаря, который 4 дня лежал в этой жарище и уже смердел, как скала, так? Ясно, кто мог. Ясно? Ясно. Но умный Каиафа произнес слова, которые станут символом новой религии. Лучше одному человеку погибнуть, нежели пострадает весь народ. Какие хорошие карты слова. И мы говорим, Христос пострадал, чем спасти всех. А здесь-то о чем шла речь? Да, теперь ясно, что ты действительно тот божественный Мессия, о котором возвещали все пророки. И мы стоим перед выбором. Теперь за ним действительно пойдет народ. Наш еврейский народ пойдет за ним. Но это чем грозит? Ведь Мессия в их понимании был кем? Царем. Каким? Не только иудейским, но в конце концов тем, которому будут подчинены все народы. И он, Каиафа, умный, понимал. Рим этого не потерпит. Итак, или признаем божественного царя Иисуса, ясно, что божественный, или восстанем против Бога во имя сохранения своего, вот этого, на данный момент, материального благополучия – Бог или Мамона. И выбор был сделан. Высший руководящий орган принял решение убить божественного посланника. А затем принято было решение тут же убить и Лазаря как свидетеля доказательства, не аргумента уже, а доказательства божественности Иисуса. Итак, религия. Я к чему вам говорю? Да, как же. Никто не отвергал там Бога. Кажется, религия. Но какая? Какая? Религия против Бога. Религия в кавычках. Как называется эта религия против Бога? Как называть, не знаете? Не знаете? Сатанизм. Какой выбор был сделан? Какой ужас? Помимо внешнего, материального, кажущегося, который на данный момент, ясно же, все меняется. Потом, если это божественный Мессия, значит, он обладает полнотой силы и власти. Все может сделать. Никакой Рим ничего не сделает со своими легионами. Против Бога какой Рим может выступить? Смешно и говорить даже. И нет. Нет. Так, если хотите. Не знаю, было ли это положено начало, или это уже был определенный эпизод, но была создана религия сатанизма, борьбы против божественного посланника во имя кажущейся внешней, материальной, благополучной жизни. Вот вам тоже религия, тоже свой Бог, только какой? Дьявол. В одного Бога веруем? Можно поклоняться, оказывается, Христу и противоположного? Бедный апостол Павел, а он-то восклицает, какое общение Христа с Велиаром. Ох, как он не понимал! Ему бы встретиться сейчас бы с этим, с папой Франциском бы, хоть бы он бы объяснил апостолу Павлу, что мы вместе кланяемся одному и тому же. Где ж Павлу было понять это? Франциск, иезуит, лучше это знает. Мы с иудеями верим в одного и того же Бога. Какое же христианское понятие о Боге? Как видите, уже из этого эпизода совершенно очевидно вырисовывается, что Бог христианский, он поднимается выше, он над этими мирскими, я бы сказал, проблемами, но в каком смысле выше? Не в том смысле, что он отрешен от них, и ему безразлично. Нет. А он является источником, который только, исходя из которого только, возможно, верное, правильное решение всех проблем, в том числе, кстати, и всех земных проблем, но главное – проблем, касающихся человека как центра мироздания, его духа, его души, его вечности. Какие характеристики языческих представлений о Боге? Какие? Вы же помните. Вот то, что решил от Синедрион, это полное вполне подходит. Там боги были носителями именно и источниками земного благополучия людей. Земного. И здесь вся была вся суть в этом. Даже Олимп греческий. И там он в конечном счете символизировал, конечно же, что такое благополучие, какое вот это внешнее, телесное. Геракл на перу у богов там. Наслаждение внешнее. И какая основная характеристика этих богов? Если взять языческие представления, то, конечно, там боги были подобны людям по своим свойствам и своим страстям. Боги – это были не что иное, как проекция человека в какую-то далекую бесконечность, далекое совершенство. Боги обладали тем же человеческими свойствами, только, конечно, в бесконечно высокой степени. Поэтому и угождать им можно было каким образом? Только соответствуя этим их качествам. Поэтому помните, например, кто мог угодить Бахусу? Тот-то больше всего напьется, конечно. В честь торжества этого бога. Многие языческие храмы были местом невероятного разврата, потому что этим просто угождалось богу. Друзья мои, затрагиваю очень важный момент. Когда мы говорим «бог», мы говорим «идеал человеческой жизни». Слышите? Человеческой жизни. Бог – это идеал, к которому должен стремиться человек. Мой Бог такой, вот. Бог, то есть идеал. И поэтому боги всегда изображали именно это. Поэтому в языческих представлениях боги были таковыми. Если мы возьмем ветхозаветное представление о Боге, то, наверное, вы помните, что, пожалуй, самой высокой характеристикой это было, конечно, Бог, величайшая правда, справедливость. В этом смысле истина. Он справедливый, он может миловать, но может наказывать, мстить. И он так именно и делает всю историю. Именно так. И, кстати, если вот читать Библию, то вы видите, как действительно, изображается история в основном еврейского народа, но и других тоже народов. И мы видим, как там связаны, бывает, прямо связаны, напрямую часто, нравственное состояние народов с их внешним благополучием. В частности, еврейский народ – это такая очень хорошая иллюстрация. Начинали развращаться, начинали на них идти бедствия. Их порабощали, их избивали, пленяли, каются, освобождаются, начинают устраивать свою внутреннюю жизнь. Там это прямая зависимость. То есть Бог – это действительно сама воплощенная справедливость. Чем отличается христианское понимание, вы уже, так сказать, это должны очень-очень хорошо знать. Христианство объявило то, что не знал древний мир, просто не знал. Хотя и называли, в Библии мы знаем, хотя Бог и называется милосердным, но сказать, что Бог есть именно любовь, просто любовь, как его не только высшая характеристика. Вы слышите, я обращаю ваше внимание, что не сказано у Иоанна Богослова, у Бога есть любовь, а сказано, Он есть любовь. То есть, если попытаться перевести это на язык, я бы сказал так, философский, что ли, то этим выражена сущность как бы Бога, сама сущность Бога. Это любовь. Не просто одно из свойств. Я обращаю ваше внимание. Это не одно из свойств. Это сущность буквально Бога. Любовь. Она, любовь, это определяет все прочие свойства, которые мы называем Бога. Ибо нужно же понять, особенно в применении к человеку, то нужно следующее понять, друзья мои. Если нет любви, там, где нет любви, нет там истины, нет там правды. Потому что не говорю, нет милосердия, нет там красоты. Там нет ничего, если нет любви. Вы слышите? Любовь – это не просто одно из свойств наряду с другими, а это сущность, если хотите, всех прочих свойств, которыми мы вынуждены определять Бога, когда говорим о Нем. Он есть любовь, а не у Него есть любовь. Вот такое понимание Бога оказалось беспрецедентным. И до сих пор оно вызывает у людей, далеких от христианства, вызывает протест, в лучшем случае непонимание, возражение, сопротивление и так далее. Кстати, в отношении сопоставления вот этого новозаветного понимания Бога как любовь и хотя бы ветхозаветного как справедливость или как правда, или как правосудие, если хотите, очень хорошо говорили очень многие святые отцы. Я вот вам, например, зачитаю цитату из Исаака Сирина, который сказал просто очень сильно в отношении этого. Стоит запомнить вам, друзья мои. Очень стоит запомнить. Прошу вас. Вот он пишет. «Милосердие, так он называет любовь, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Да, это вообще невероятно. Назвать правосудие идолом. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Он пишет дальше. «Милосердие противоположно правосудию». Когда-нибудь встречали такое? Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняется избытком. И дальше опять повторяет. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Вот оно новое учение. Не око за око и зуб за зуб. Совсем другое, как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Исаак Сирин здесь это пишет об этих вещах применительно к человеку. Но это как раз показывает то, что относится к Богу, кто Он есть. И вот здесь, друзья мои, здесь возникает тоже немало вопросов. Бог есть любовь какая? Сразу, какая? Христос был Бога-человек. И у него был любимый ученик. И дело в том, это даже у него, уж не говоря у нас, у всех. Оказывается, вот у нас одно слово, а на греческом языке несколько слов, даже много слов. Много слов на греческом языке. Это истерго, филео, эрео, диафисис, агапи. Возьмите, сколько слов. Кассиан Римлянин очень хорошо показывает разницу между, по крайней мере, двумя важнейшими понятиями, которые нам-то с вами уж обязательно надо знать, чтобы, кстати, понимать и вот то, когда мы в Евангелии читаем о любви к врагам, о любви к ближним, запомните его фразу. Он пишет, «Итак, Кассиан Римлянин Иоанн, итак, ту любовь, которая называется агапи, вы все греческий язык изучали, все его знаете, агапао, называется агапи, возможно оказывать всем. О ней говорит апостол в послании к Галатам. Он пишет, я объясняю, что значит ко всем, то есть никому не желать зла, всем оказывать благожелательство, всем желать добра. А дальше он продолжает. А диафесис – то есть сердечное расположение, оказывается очень немногим. Кстати, ответ и на то, что Христос имел любимого ученика Иоанна. Иоанн Кассиан Римлян называет это «диафесис», употребляет это греческое слово. Но есть другое слово, которое употребляется – «филео». Это то же самое. Диафесис – это сердечное уже расположение, которое оказывается только по отношению к некоторым в силу особой какой-то духовной, может быть, близости, душевной близости. Это то, что близко подчас бывает к влюбленности даже. А агапе – это ко всем. Ко всем надо иметь равную любовь, оказывать всем – и друзьям, и врагам, никому не желать зла. Когда мы говорим о Боге, то здесь все эти понятия греческие, они все смыкаются. Вообще святые говорят, достаточно одного понятия – это любовь, потому что в нем содержатся все прочие добрые качества, какие только мы можем себе представить. Но главное это в чем, обращая внимание, что любовь – это не справедливость, а совсем другое. И о чем я вам и зачитал вот эту цитату Исаака Сирина, я бы сказал, замечательную, конечно, цитату, которая показывает нам все различие между вот этим ветхозаветным пониманием Бога и новозаветным. Что значит «Бог любит человека»? Вот многие, конечно, когда мы говорим слово «любовь», то понимают это в том смысле, как это понимаем мы в нашем искаженном состоянии. Кого мы любим, тому мы прощаем все на свете, по крайней мере, очень многое. Кого не любим, к тем продираемся из-за всякой мелочи. Вот и вся наша любовь. То есть это о чем говорит? Об отсутствии любви. Даже это самое начальное, фундаментальное агапии, агапи, она требует благожелательства ко всем, ко всем. А вот благожелательство это само по себе, оно совсем не означает равного отношения. Это очень важно, друзья мои, понимать. Почему убийц сажают в тюрьму? То же самое и воров, преступников. Почему это надо делать? Почему, когда святой князь Владимир, приняв христианство, решил отпустить из тюрьмы, открыть все тюрьмы, так ему сказали сами греческие епископы, ты что делаешь? Ты пособник зла, а не добра. Ты не добро делаешь людям, а зло приносишь. Что теперь будет твориться в твоем народе? Святые отцы произнесли великую истину. Нет добродетели без рассуждения. Да, великая, это великая действительно истина. И вот когда мы говорим о любви Божией, то о чем мы говорим? Попытаюсь вот сказать, мы говорим об истине отношений, об истинном, то есть правильном, то есть верном, то есть каком? Полезном, спасительном. Вот видите, сколько я сказал слов. То есть любовь проявляется, любовь совершается по отношению к другому только тогда, когда приносит ему пользу, а не вред. Вот в чем и состоит любовь Божия. В том, что она всегда направлена на то, чтобы человеку было благо. Об этом великолепно сказал Исаак Сирин, произнеся такие слова, что человек, Бог ничего не делает ради воздаяния. Кстати, замечательный вот прямо ответ. Бог ничего не делает ради воздаяния, но все, что Он совершает, только с целью пользы человека. Вот в чем состоит любовь. Слышите? Не в том, чтобы принести удовольствие само по себе, а в том, чтобы была польза. Потому что где польза, там все. Там и блаженство, и наслаждение, и все. Бог ничего не делает ради воздаяния. Ради воздаяния, то есть, вы понимаете, смысл этого слова в данном случае, как бы мести, то есть наказание. Бог ничего не делает ради мести, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это его действие. Вот какова любовь Божия. Можно примеры жизни, конечно, привести для иллюстрации. У человека началась гангрена ноги. Что делать? Все знают. Лучше отрезать ногу, но спасти его, чем ничего не делать. И в конце концов он погибнет в страшных мучениях. Так делают врачи. Делают многие операции, тяжелые, болезненные, ради спасения человека. Вот что такое любовь. Оказывается, она далеко не всегда сопряжена с тем, я бы сказал, ну, угождением, что ли, или с тем удовольствием, с тем наслаждением, которое часто подразумевается под словом, за словом «любовь». Нет, нет, она всегда ориентирована на пользу, на цель, на смысл, положительный смысл. Вот какова любовь Божия. Вот она в чем заключается. У Исаака Сирина даже есть такие слова. Я вот сейчас вам сказал эту фразу: «Бог ничего не делает ради воздаяния, а смотрит на ту пользу, которую принесет его действие». Точка. А дальше знаете, какое предложение у него? «Одно из таких деяний – гиенна». Слышите? Одно из таких деяний, то есть гиенна, оказывается, не для наказания, не для мести грешникам, он говорит, а смотрит на ту пользу, которая она, следовательно, принесет человеку. Слышите, о чем говорит? Оказывается, гиенские мучения не месть, а средство. Вот ответ, потрясающий ответ на одну из тех проблем, над которой не знали, сколько только бились великие умы. Итак, первое. Я попытаюсь подвести итог, что мы говорим о Боге. Оказывается, первое. Христианство утверждает, что Бог есть любовь, а не даже правосудие. Даже не правосудие. как пишет Исаак Сирин, милосердие и правосудие противоположны. Выше. Все, что он совершает, то есть все, что совершается в нашем мире, все это направлено к пользе и только к пользе человека. Скажу вам даже больше. Ничего не совершается случайного в нашем мире. В нашем мире нет случайностей. Как важно бы усвоить себе эту великую истину. Нет случайностей в нашем мире. Нет случайностей в нашей жизни. Слышите? В нашей жизни нет случайностей. Все происходит закономерно, но не просто закономерно, а исходя из основного того, кем является Бог, из Его любви. Кстати, человек, который бы усвоил себе эту мысль, он бы совершенно иначе относился бы к тем скорбям, тем неприятностям, к тем трагедиям, которые происходят в его жизни. Совершенно иначе. Нет случайностей, а все происходит по единому великому закону любви. Любви, а не правосудия, не мести, не наказания. Врач не наказывает того, кто прыгнул по пьянке с какого-то этажа и сломал себе, переломал ногу. Так? И врач отрезает ногу. Что скажет инопланетянин? Понятно, что. Негодяй и отрезал ему ногу, чтобы он знал, в другой раз не прыгал. Да? Вот как? Он даже не понимает, что делают ради спасения человека. Приходится отрезать тут все, все переломное невозможно восстановить. Это не наказание, не месть, а что? Любовь. Вот что. Не месть и не правосудие. Ах ты, тебе говорили не прыгай, а ты прыгнул. Вот теперь мы тебе за это и накажем, голубчик, отрежем у тебя ногу. Да? Вы знаете, вот такие примеры, они же нужны, поскольку они действительно могут нам показать отношение Бога к человеку. Я еще вам скажу вот о чем, что очень важно. Вот мы с вами говорим, я привожу вот вам цитату Исаака Сирина, что вот Бог ничего не делает ради воздаяния, то есть ради мести, а смотрит на ту пользу, которую принесет его действие. А ведь знаете, и здесь есть нечто, не зная чего, можно очень-очень ошибаться. Я вам скажу, что это есть нечто. И попрошу вас запомнить это нечто. А нечто это заключается вот в чем. В нашем понимании, в широком понимании, я бы сказал, поверхностном понимании, Бог все делает. И тогда мы начинаем Богу предъявлять претензии. Претензий очень много. Почему у меня плохо, а у него хорошо? Почему тот-то святой страдает, а этот грешный благоденствует и так далее? Пожалуйста, прошу вас обратить внимание, самое серьезное внимание, на следующее, что я сейчас вам зачитаю. Послушайте. Преподобный Марк Подвижник пишет следующее. «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». Вы слышите? Это буквально открытие для подавляющего большинства людей. Все думаем, Бог делает. Оказывается, я прыгнул с третьего этажа, поломал себе руки, ноги, это Бог мне все поломал. Мне говорят, да вы что, с ума сошли? При чем тут Бог? Ты же нарушил закон тяготения. Марк Подвижник указывает, это я вам скажу просто, для многих это открытие, что, оказывается, все, что с нами происходит в результате наших поступков, это происходит не потому, что каждый раз Бог, вот тебе, сукин сын, сейчас ты узнаешь, да, почем фунт лиха, да? Нет. Оказывается, существуют духовные законы, по которым совершается то, что мы рассматриваем как непосредственное будто бы вмешательство Бога в нашу жизнь. Духовные законы, обращаю ваше внимание. Знаете, вот мы с вами можем хотя знать, а вот там за стенами даже не знают, что помимо законов физических, материальных, биологических и прочих законов, так, существуют точно так же незыблемые духовные законы жизни. Слышите? Духовные законы, которые не менее тверды, а напротив, еще более фундаментальны, чем все те законы, о которых мы с вами проходим в школе, в физике, в химии, в биологии и так далее. Фундаментальные законы, духовные законы. Этих законов немало. Так же, как и законов в этом нашем материальном мире. Их тоже много. Самый из них фундаментальный из этих законов, я уже вам назвал, самый первичный, которому подчинены все прочие законы в конечном счете. Это закон любви. Бог есть любовь. Он источник всего. Все подчинено ему. И все действует так в соответствии с этим законом. Бог есть высший, если хотите, в этом плане закон. Но какой закон? Не юридический же закон. Ну, разве закон тяготения или Гей-Люсака какой-нибудь, или Ньютона, там законы, разве они юридические, что ли? Они законы природы, природы. И как законы физической или материальной природы действуют, так же законы действуют и в нашей духовной жизни. Самым фундаментальным законом является закон любви. Он все определяет. По нему все совершается. За каждым любым или злым делом. По нему совершается. А не по закону справедливости, кстати, а по закону любви. Но если хотите, я вам могу назвать законы другие, уже, так сказать, подчиненные этому высшему закону. Ну вот закон, например, по причине умножения, я цитирую, беззакония, во многих охладеет любовь. Вы знаете, человек черствеет, когда действительно ведет жизнь противоположную заповедям Евангелия. Он просто черствеет. В нем все охлаждается. Охлаждается вот это агапия, вот это чувство благожелательства к людям. Я не знаю, обращаете вы внимание или нет, как все меньше действительно становится в людях просто любви какой? Ну, благожелательство. Как все чаще приходится встречаться как раз с черствостью, а не с благожелательством. Например, вот закон. Кто возвышает себя, кто хвастается, тот лезет, ищет похвалы и так далее, тот унижен будет. И напротив, кто унижает себя, то есть не выставляет, не выпячивает, так возвышен будет. Этот закон, я вам скажу, мы можем наблюдать просто на каждом шагу. Или вот, о чем я хотел вам сказать, наконец, нашел. Послушайте, закон, ой, который пригодится. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Оказывается, искание славы убивает веру. А вы посмотрите, что у нас творится сейчас. Это просто невозможно. Светские люди, наверное, такое не делают, что делается у нас. Это восхваление. В храмах. Настоятеля, уж архиереи говорить нечего. Боже мой, это такие дифирамбы. Это невозможно. У нас хромой – это настоящий спринтер, слепой, с орлиным зрением, да, глупый, он гений. Чего только не делается, Боже мой! Хотя прямо есть заповедь, что лесть – это один из тяжелых грехов. Тот, кто льстит, значит, сам ищет себе похвалы. Я тебя, ты очень хороший. Нет, ты лучше меня. Да нет, ты лучше. И началось. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И вот эти вот дифирамбы. Вы знаете, я уже неоднократно слышал от многих светских людей, они с изумлением говорят, что у вас происходит. Даже у нас такого нет. А уж если какие-нибудь там юбилеи и прочие, что тут творится? Боже ты мой! События мирового значения. А есть закон. Закон. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Будете настоятелями, я обращаюсь к вам. Не позволяйте этого делать. Пожелать можете. Желайте мне, чтобы я стал поумнее. Ой, спасибо. Не говорите, какой вы умный. Умнее на свете нет. Желаю вам, голубчик, разума. Ну, я шучу, конечно. Пожелание – пожалуйста. А вот эти дифирамбы – это лесть отвратительная, безобразная, который распространяется, знаете, как, я не знаю, как вирус. Да, это ужасно. И насколько это будет возможно в ваших руках, никогда не позволяйте этого делать. В отношении себя, ну и сами, насколько это возможно, тоже не льстите. Учтите, лесть – это ложь. Это ложь. Лесть – это ложь. А всякая ложь – это бумеранг. А помните, что такое бумеранг? Это то, что обращается и поражает самого кидающего. Вот вам один из законов. Или хотите еще? Сребролюбивый никогда не молится чисто. Ой, никак молитва у меня не идет. Да, с чего бы это такое? Я хороший, а молитва никак не идет. Ну, не только сребролюбивый, конечно. Тщеславный – то же самое. То же самое. Или, например, закон. Исаак Сирин пишет, кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется, то есть перестает делать добро. Как только я ему делаю добро, а он мне не делает в ответ. Ну и пошел ты вон тогда. Я-то думал, ты меня хвалить будешь. А он вместо похвалы мне не отвечает. И у меня тут же вся моя любовь, тут же во что превращается. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. О, это действительно закон. Но еще есть один закон, который, конечно, никому не нравится. Никому. Никому. Знаете, какой? Ой, даже и говорить не хочется. Да. Закон. Многими скорбями подобает войти в Царство Божие. Правда, неинтересный. Да, оказывается, это закон. Бывали случаи в истории жизни некоторых святых, которые с ужасом, недоумением, со слезами обращались к Богу, почему у меня нет скорбей. Это признак оставленности человека Богом. Скажите, почему? По очень простой причине. Приведу вам пример, и, может, станет ясным. Все знают, что такое мороз, да? Знаем. Сейчас на улице. А знаете, что такое отморозить, например, ухо? Человек берет, он ничего не чувствует. Это, говорит, это ужасно. Когда ты не чувствуешь, это ужасно. У тебя это может вообще все, придется чуть ли, не знаю, ампутировать даже. Мы непрерывно ведем жизнь, не соответствующую действительно Божественному Духу, Божественной любви. А нарушая закон, мы должны же страдать. От мороза мы же должны страдать. Пока ухо чувствует, все нормально. Я могу его тереть, все нормально. Если я вдруг сажусь на раскаленную сковороду и не чувствую, это уже беда. Ухо отмерзло, я не чувствую, это беда. Поняли? Так и человек. Если у него уже нет скорбей, а такого, слава Богу, не бывает, слава Богу, это уже ужасно. Многими скорбями подобает нам войти в Царство Божие. Язычники-римляне не понимали этого, может быть, кажется, закона, но они говорили «через тернии к звездам». Они о другом немножко говорили. Но понимали, через тернии к звездам, через скорби к Царству Божию, говорят христиане. Все понимали, что без скорбей, без терниев, да, невозможно достижение никакого блага. Ну ладно, вот так. Это то, что мы с вами поговорили, значит, о Боге, о Его любви, о цели действий Божиих и о том, что, оказывается, Бог не Бог сам каждый раз все нам действует. Комар меня укусил по воле Божией, да, наслал на меня комаров. А что, оказывается, существуют законы, духовные законы, столь же незыблемые, как и прочие законы природного мира, и материального, и прочего. Вот так. Это первое. Теперь о грехе. Простая вещь – личный грех.
Апостол говорит, все, что не по совести, то грех. Все понятно. Все, что не по совести, то и грех. Очень, очень хорошо сказано. Великолепное, так сказать, ну, определение. Апостол называет грех беззаконием. То есть нарушение, оказывается, закона. Слышите это? Какого закона? Еще раз вам повторяю. Не того, что Бог издает законы какие-то, а эти законы являются духовными законами, присущими природе, просто нашего человеческого мира, природе, не юридические, а природе. Грех есть беззаконие. Нельзя прыгать с пятого этажа. Нельзя на морозе, да, делать то-то. Нельзя садиться на раскаленную сковороду и так далее. Вот, оказывается, понятно, что такое нарушение закона. Я прошу понять, потому что разные речь идет не о юридическом, не о человеческих, которые издаются законы и придумываются, а о природной, присущей самой нашей природе. Так вот, грех, оказывается, есть нарушение. Грех есть беззаконие, то есть нарушение природы нашей жизни. Вот и все. А нарушение закона мы знаем, к чему ведет. Только сейчас мы с вами говорили о сковороде и о морозе. Вот что это такое. Вот личный грех – это и есть. Все понятно. Это понятно. Значит, нарушение законов человеческой жизни. В иудействе, в язычестве, в католичестве, в протестантстве грех понимается как раз в юридическом смысле. Вот вы-то должны же это знать. В юридическом. То есть, что вот те заповеди Божии – это есть те законы, которые он издал. Издал. Вот. Отпечатать можно. Они отпечатаны в Евангелии. Их нарушение, за их нарушение ты будешь наказан. Как? Точно так же, как в государстве. Человек наказывается за нарушение государственных законов. Вот вы это понимаете, разницу? Вот это я боюсь, чтобы здесь не произошло смешение между юридическими законами и законами нашей природы. Так вот, там понимается все как законы, носящие юридический характер. И поэтому Бог, как издавший эти законы, он и наказывает нарушителя за них. Вот. Недаром, вы знаете, Юрий был такой, Фёдорович Самарин, поздний славянофил, он говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Это верно. Это действительно верно. Католицизм все перевел на юридическую сторону это. Согрешил – Бог тебя наказал. Добро сделал – Бог тебе принес что-то такое благое. Родился слепым. Помните, ученики спрашивают, равви, кто согрешил? Кто согрешил? Он или родители? Все вот так. Сразу. Согрешил – наказали. Сделал добро – тебе, пожалуйста, награда. Христианство говорит – нет, нет. Это нарушение не этого закона Божия, а тех духовных законов, которые исходят, действительно исходят от Бога. Но не Бог действует каждый раз, как я вам зачитал Марка Подвижника, а человек, нарушая эти законы, он действительно страдает. Но посмотрите, вот мы сейчас, наша цивилизация, непрерывно нарушает законы своей жизни, законы природные. Вы видите, к чему мы пришли сейчас? Экологический кризис. Экологический. Слышите, я не говорю об экономике, о политике, ни о чем. Я говорю, экологический кризис. Сейчас продают чистую воду, через час будут продавать чистый уже воздух. Его не остается. Моря, реки, озера. Уже скоро нигде чистой воды не найдешь. Воз с воздухом что творится? Почвы. Все. Экологический кризис, который вот-вот может наступить скоро коллапс экологический, когда все. Необратимые процессы. И Земля погибнет. Не как-нибудь, а просто экологически, природно погибнет. И об этом ученые уже вовсю твердят, кричат, трубят. Но политикам это плевать. Какие-то необразованные люди. Не хотят даже слушать. Но на что обращаю ваше внимание, друзья мои? Вы видите? Экологический кризис, он не сразу наступил, что-то такое из трубы там какая-нибудь химия выпустила, и все, и тут же кризис. Нет, идет процесс постепенный. Так и личные грехи. Не надо думать, что человек согрешил, и все ему сразу рах по макушке. Ты чего делаешь? Нет, тот же постепенный процесс. И вот тех закономерностей, по которым идет этот процесс, мы, конечно, не знаем. Но знаем одно, что направление именно такое. Личные грехи в конечном счете приводят, да, к страданиям. Марк Подвижник так и говорит: не хочешь скорбей – не греши. Формула ясная и четкое. Так вот, еще раз повторяю, если православие говорит о том, что грех – это есть нарушение богозданных, это законов духовных, то другие конфессии – католицизм, протестантизм, ну, не говорю уже о язычестве и иудействе – там это есть нарушение божественных повелений. Поэтому католический катехизис, например, грехом называет, знаете что? Называет оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу. А оказывается, грехом человек оскорбляет Бога. Человек неудачно прыгнул, он оскорбил Бога. Православие говорит: нет. Вы знаете, что говорит преподобный Кассиан Римлянин? Запомните, без богохульства нельзя приписывать ему, Богу, возмущение гневом и яростью. Я просто его привожу, таких высказываний очень много. Вы слышите, что он говорит? Без богохульства нельзя приписывать Богу возмущение гневом и яростью. Весь Ветхий Завет пронизан возмущением и яростью Божией. Вы же читали ее, наверное. Нет. Не Бог возмущается. Бога невозможно изменить. Он неизменный. А существуют законы, по которым все это происходит. Ну хорошо, вот один вопрос есть. Если еще у вас будут, то пожалуйста. Итак, первый вопрос. Откуда в раю был змей? Если сатана изгнан оттуда еще до грехопадения. Вот вам и показатель нашего книжного, я бы сказал, нашего школьного образования. Я все время читаю и удивляюсь просто. Написано в Библии, написано действительно на таком уровне, что и ребенок может действительно понять, что вот змей, и нарисует картинку, Ева стоит тут, и все. Это просто удивляться приходится. Что написано-то?
будете как боги, ты, Ева и Адам. Богами будете. Самое главное, даже и внимания не обращают. Главное, вот плод красивый. И Ева до преображения сорвала. Откусила сама и Адаму дала до преображения. Представляете, ну куда это годится? Ну, и началась история, бедное человечество. Понимаете, вот сказочку. Речь-то, надо же понять, друзья мои, что вся Библия написана языком каким? Иносказательным. И это касается не только Ветхого Завета. Это во многом мы находим даже и в Новом Завете. Посмотрите, Христос говорит непрерывно притчами. Непрерывно притчами. Вот эти образы, вот эти приточный язык, он же является своего рода, вы знаете, языком вот того времени. И здесь изображено, что было в этом библейском рассказе. Что вот в таких вот элементарной, такой простой форме изображено великая, страшная идея. Человек увидел себя царем этого тварного мира. Вот змей, а лучше сказать змей. Вот он, змей. Поняли, змей? Я Бог. Я Бог, мне все подчинено. А если я Бог, мне уже Бог не нужен. И дальше что? Вся цивилизация на что направлена? Покорим природу, покорим космос, станем богами в этом мире. Все нам подчинено. Достигнем бессмертия. Мы – боги. Вот кто такой змей. А если бы не так, если бы змей прополз туда, в рай, то архангелу Михаилу бы досталось, я не знаю как. Он пограничник. Где же такой, где твоя стража, голубчик? Пропустил этого. Ну, куда же это годится? Вот видите, как мы на детском уровне, ну вот детская Библия, ну понятно, там для детей все нормально. Но когда вдруг мы взрослые, так понимаем, тогда я вам скажу, беда. Вот змеи кто? Будете как боги. Это действительно змеины. Недаром змея считается как самым чем-то отвратительным и ужасным, страшным. Змеиная мысль. Боги. И тут же увидели, какие они, эти боги. Произошло полное извращение тут же природы человеческой. Тут же кожаные ризы. Все огрубело. Все приобрело вот этот дебелый характер. Человек стал смертным, тленным, страстным. Ты Бог? Ну, будь, пожалуйста. И теперь испытай свое божество в этой жизни. Ну, вот так. Вот откуда змей появился. Как он прополз.